Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть третья. Свидетельство текста Библии.
Итак, серия «Достоверность Библии». Мы уже говорили, что у нас будет 6 всего бесед, связанных с этим, и мы уже раскрыли две темы. Мы говорили о свидетельстве природы Библии. То есть речь идет о следующем. Я еще раз это повторю. Когда вы открываете Библию и по самому ее содержимому, по ее устройству, по ее природе, вы видите, или люди, которые искренне, внимательно ее изучают и сравнивают со всем тем, что есть на белом свете, они явно видят, что эта книга отличается от всего остального. И вы помните, я приводил этот пример уже пару раз о том, что если геологи или специалисты, которые изучают породы различные, которые находят на земле, они находят какой-то камень, и они видят, что этот камень не имеет аналогов ни с чем другим на земле. Они предполагают, что, скорее всего, это то, что прилетело, это, наверное, кусок метеорита. Это внеземного, земных аналогов здесь нет, это внеземное происхождение. Что-то подобное происходит и с Библией. Когда мы подходим к Библии с откровенностью, то есть без предвзятости, если люди подходят к Библии с предвзятостью, то есть с тем, чтобы найти в ней какой-то изъян, они, конечно, будут находить постоянно. Но если человек подходит действительно просто, искренно, и помните, я приводил целый ряд цитат различных людей, известных людей, литераторов, специалистов, которые, мы говорили о Белинском, говорили о Достоевском, говорили о Пушкине. То есть люди, которые знают литературу очень хорошо, или знали литературу очень хорошо. И они, оценивая Библию, говорят, эта книга абсолютно уникальна, она абсолютно отличается от всего остального. Кроме того, в прошлый раз мы говорили о свидетельстве Духа Библии. Что это такое? Свидетельство Духа Библии касалось двух аспектов. Во-первых, как Библия появилась, это боговдухновенность. Это такое уникальное сотрудничество Бога и людей, которые были человеческими авторами Библии. То есть Библия не потеряла колорита, национального колорита, культурного колорита, временного колорита. Мы сегодня подробнее об этом будем говорить. И в то же самое время Бог так сделал, что каждое абсолютно слово, гарантированно, что это слово несет в себе божественный авторитет. И этот процесс называется боговдохновенностью. Вот. И Священное Писание говорит об этом в нескольких местах, и мы подробно разбирали о том, что это такое. То есть речь идет о том, что Бог наполнял сознание этих людей, они были способны писать Божье Слово. Сегодня мы будем говорить о свидетельстве текста Библии. То есть немножечко сузим наш фокус и будем говорить о самой книге, о уникальности самой книги и почему эта книга говорит нам о том, что она действительно авторитетна или обладает абсолютным авторитетом. В следующий раз мы коснемся свидетельства истории Библии, что очень-очень интересно, очень много фактов, интересных фактов, связанных с этим, с исполнением пророчеств, с точностью, историчностью Библии, с точностью передачи исторических фактов Библии и так далее. Это очень интересная тема. И через раз мы будем говорить о свидетельстве действия Библии, о том, какое действие Библия оказывала на протяжении истории ее существования на людей, какое действие оказывала. Вот. И самая заключительная серия, мы будем говорить о Библии и ее соперниках. То есть, что противопоставляется Библии сегодня и противопоставлялось в веках. Итак, я хотел бы немножечко, буквально в двух словах еще вернуться к тому, что мы говорили о уникальности природы Библии. Мы говорили о ее уникальности в том, что она говорит о особом Боге Библии. Бог Библии отличается от любого другого Бога, известного где-либо, когда-либо. Только Бог Библии – это абсолютный Бог. Только Бог Библии – это тот, который не зависит ни от кого, абсолютно. Не существует ни одной личности, никакого фактора во Вселенной, от которого Бог был бы зависим. Я говорил уже несколько раз о том, что только такой Бог возможен. Философски другой Бог невозможен. То есть, если Бог не абсолютный, тогда Он не Бог. Если он не является абсолютно самодостаточным и совершенным, тогда он не Бог, тогда он уже один из богов будет, или кто-то конкурирует с ним, или кто-то каким-то образом дополняет его и так далее. И только Библия говорит об абсолютном Боге. И мы подробно это изучали, что речь идет о том, что абсолютный Бог представляет нам абсолютное, уникальное Евангелие. Вот почему, когда мы говорим о жизни, о спасении, мы говорим о радикальном христианстве, о христианстве, которое признает абсолютного Бога и которое признает свою абсолютную испорченность, свою абсолютную негодность и свою абсолютную нужду в Боге. И только Библия об этом говорит. Никакие другие книги не представляют такой веры или такого Бога, или таких Божьих действий по отношению к человеку. Итак, сегодня я хотел бы вместе с вами обратить наше внимание на некоторые элементы, связанные с текстом Библии. Здесь немножечко сложная задача стоит. Дело в том, что об этом существует много информации. Очень много информации, но эта информация настолько сложна, ее трудно усваивать. Она техническая, очень много технической информации, связанной с доказательством достоверности текста Библии. И поэтому я пару дней последних постоянно боролся о том, что оставить, а что убрать, или что сократить, или что пересказать другими словами, так, чтобы оно все-таки оставалось понятным. Итак, давайте мы сделаем такой общий обзор, беглый. Во-первых, Библия состоит из 66 книг. Это, опять-таки, уникально. Это не сборник книг. Библия – это не сборник книг. Библия – это одна книга, но она состоит из 66 частей различных. Причем, каждая из этих 66 частей или 66 книг Библии, они писались в течение длительного промежутка времени, примерно 1500 лет, 1500 лет. Сегодня пишут книги, иногда, может быть, вы видели, те, кто читает книги современные, вы, наверное, замечали, что книга, которая написана многими авторами, там, книга под редакцией такого-то, первую главу написал такой человек, вторую главу такой человек, третью главу такой человек и так далее. Знаете, как эти книги пишутся? Несколько книг, вот те, кто занимается у нас в школе библейского проповедования, в школе Слова Благодати, вы читали сейчас книгу «Возвращение к разъяснительной проповеди». Вот это такая книга такого типа. То есть эта книга пишется группой единомышленников, группой людей, которые обладают экспертизой в какой-то сфере. Ну, допустим, один человек экзегетикой занимается профессионально, другой историей, третий занимается практикой проповедования. Вот они собираются и говорят, давайте напишем одну книгу с одной идеей. Эти люди, заметьте, были в одном месте, в одно время, и они отражают одну идею. И поэтому у них получается складная книжка, да? Ты начинаешь, и все сходится, потому что редактор, тот, кто ответственный за это, он продумывает весь план книги, он собирает этих всех писателей и говорит, слушай, ты Иван Иванович, напишешь об этом, ты, Петр Петрович, напишешь об этом, ты, Григорий Григорьевич, напишешь об этом, и таким образом получается книга. Если бы они каждый писал, как он представляет этот вопрос, то у них бы получилось так, что они не смогли бы написать. То есть редактор должен был этим процессом управлять. Теперь представьте себе, что эти писатели, этих писателей 40. Не 10, как в этих книгах, которые сегодня, так скажем, 3, 4, 5, 10 писателей. А этих писателей 40. Причем эти писатели разговаривают на разных языках. И они живут в разных эпохах вообще. Вот как они могли написать книгу, которая одним редактором составлена? Когда мы говорим о гармоничности Библии, вы знаете, мы привыкаем, верующие люди привыкают к этому, да и неверующие тоже. Они просто, ну, Библия и Библия. Они просто не обращают внимания на эти уникальные грани чуда, которое в наших руках. На то, что Бог руководил этим процессом на протяжении 1500 лет. Он выбирал людей, как я уже сказал, что эти 40 авторов, они имели различный социальный и культурный уровень. Например, царь Давид, это один из лучших умов Израиля. Это человек, который был в культурной элите. И возьмите учеников апостолов Иисуса Христа, которые были рыбаками. Иоанна. Можем еще очень много между этим искать. Книжники были, Ездра, который писал. Моисей, который получил самое лучшее образование в Египте, которое только можно было. Осия, который был пастухом. И так далее. То есть, когда мы изучаем Библию, мы видим, что это были люди различных культурных слоев. Если бы мы с вами собирались бы написать книгу, мы бы никогда такую компанию не собрали. Мы бы собрали других людей. По нашим позициям, по нашим понятиям, другие бы люди должны были писать эту Библию. Но у Бога свой план. И Он вот так вот уникально собрал разные национальности. Как я уже сказал, они писали на разных языках. Библия написана на трех языках оригинально. На древнееврейском, большая ее часть, Ветхий Завет. Часть Ветхого Завета, небольшая часть, в частности, в книге пророка Даниила, написана на арамейском языке. Арамейский язык – это был еврейский, который смешался с халдейским языком, когда израильтян, евреев взяли в плен в Вавилон, и там они разговаривали на халдейском языке, и получилось то, что называлось арамейским языком. Поэтому он очень похож на древнееврейский, но немножечко отличается. Очень интересно, что Даниил пишет на арамейском. Почему? Потому что люди вокруг него говорят на арамейском, он пишет им, чтобы они могли понимать. Когда мы приходим во время Нового Завета, в это время самым распространенным языком является греческий язык. Так как сегодня английский. Апостолы пишут на греческом языке. Вы знаете, когда мы говорим о плане Божьем, с которым Он подходит к тому, чтобы донести до нас свое откровение, у нас не хватает способности, чтобы оценить всю эту удивительную точность, с которой Бог подходил к каждому элементу. Он нашел в каждой эпохе максимально эффективный способ для того, чтобы все это собрать воедино. В результате, смотрите, что мы получаем. Поразительное единство Библии. Как я уже сказал, когда вы начинаете первую главу Библии, и закончите вы последнюю часть, последнюю главу в книге Откровения, вы увидите, что эта книга говорит об одном и том же Боге, хотя эпохи прошли. У разных народов представление о религии постоянно эволюционирует, постоянно изменяется. И не только эпохи прошли, как мы уже сказали, что это были люди, которые жили в разных точках. Моисей, когда писал, они ходили по Синайскому полуострову. Давид писал, когда он жил в Иерусалиме. Даниил писал, когда он жил в Вавилоне. То есть они даже в разных культурных обстоятельствах, в разная культурная среда их окружала. Тем не менее, когда мы видим эту книгу, эта книга представляет собой единое целое. И практически, несмотря на то, что сегодня либеральные богословы пытаются оспорить или расчленить Библию каким-то образом, очень слабо у них это получается, потому что практически абсолютное большинство людей ясно признает, что Библия – это единая цельная книга. Кроме того, в течение вот этих 1500 лет Бог представлял последовательность план спасения. И этот план, каждая деталь имеет свое место, имеет свою роль. Ветхий Завет показывает нам Бога, он показывает Божию святость, показывает Божье наказание, Божий гнев на человеческий грех. Но с самого начала он уже говорит о том, что будет когда-то тот момент, который решит эту проблему. Это начало появляется уже в 3 главе книги Бытие, 15 стихом там написано о том, что когда Бог провозглашает наказание, которое Он говорит людям и дьяволу за грех, когда Он провозглашает, Он обращается к дьяволу и говорит, что будет семя жены, которое поразит тебя в голову. Это первое пророчество об Иисусе Христе. И когда мы читаем, шаг за шагом мы встречаем эти пророчества. Когда Иаков благословляет Иуду, он говорит, от тебя произойдет тот, кто будет сидеть на троне. тот, кто решит эту проблему. И мы встречаем периодически, если вы помните, мы 2 года тому назад подробно останавливались, была у нас такая серия «Царство Божие в панораме современного мира», и мы проходили вот так вот шаг за шагом всю вот эту общую картину. Я сейчас только хочу показать, что на сегодняшний день, когда мы собираем все вот это вместе, Моисей писал примерно 1450 год до нашей эры или до рождения Иисуса Христа. Это время, когда Моисей писал. И возьмите, Исаия пишет примерно 750 год, то есть 700 лет позже или 800 лет позже, после того, когда жил Моисей. И Исаия пишет об Иисусе Христе, но гораздо ярче уже в 53 главе. Дальше, когда вы читаете других пророков, которые предсказывают очень точно место рождения Иисуса Христа, Его въезд, торжественный въезд в Иерусалим, все-все-все детали. И вы знаете, когда мы подходим к Евангелиям, мы видим, как все это раскрывается. И книга Откровения завершает все это. То есть речь идет о том, что на протяжении 1500 лет 40 авторов написали 66 книг, которые все представляют собой ясную линию Божьего плана спасения. Так и написано. Библия говорит сама за себя. Евангелие Иоанна, 20 глава, 30-31 стих, сказано о том, что «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и, веруя в Него, имели жизнь вечную». То есть речь идет о уникальной книге. О книге, которая даже технически не изучаешь. И ты видишь, какое огромное богатство у нас в руках. Какую огромную милость Бог дал нам с вами, что сегодня мы можем читать Библию и можем читать на разных языках. Когда читают Библию, то же самое, мы можем сегодня читать Библию на разных языках. Я помню то время, наверное, кто-то помнит здесь сидящее то время, когда на всю церковь была одна Библия. Когда Библию запоминали для того, чтобы там в тюрьме можно было ее на клочке бумаги написать. На сегодняшний день, друзья, у нас есть это огромнейшее благословение, огромнейшая благодать, чтобы мы могли ценить эту книгу. Опять-таки, я еще раз повторю, мы привыкаем к этому. Мы привыкаем так, как дети привыкают к тому, что родители есть, и все то, что они имеют от родителей, они привыкают, они не ценят этого. Мы привыкаем к тому, что мы здоровы. И только тогда, когда теряем здоровье, мы начинаем ценить и так далее. Что-то подобное происходит у нас по отношению к Библии. Итак, это такой общий обзор. Сейчас я хотел бы обратить наше внимание на несколько более конкретных элементов. Во-первых, я хотел бы поговорить о сохранности текста Библии. То есть на протяжении вот этих 1500 лет Библия писалась, но она не только писалась, надо же было как-то хранить и собирать это все. Кто-то же должен был этим заниматься, чтобы к моменту, когда написали Откровение, не потеряли бытие или что-нибудь там в промежутках между бытием и Откровением. Кроме того, когда закончили Библию писать, как она дошла до нашего времени и не потерялась? Ведь многие-многие книги, самые известные и самые важные книги, которые писались тогда, потерялись вообще и нет следа. О некоторых книгах есть упоминания в исторических анналах, но нет абсолютно следа, что это за книги были, о чем они были. Каким образом это стало возможным? Причем, очень интересная вещь. Вот сегодня мы печатаем книги. Сегодня у нас есть магнитные носители разные, там компакт-диски, флеш-карты и так далее, куда мы можем складывать и переносить информацию. Но тогда, в то время, это все было гораздо сложнее. Тогда писали на пергаменте или папирус. Что это такое? Это брали такие растения специальные в Египте. Чаще всего это из Египта импортировали в разные страны. Вот. И они так тонко-тонко снимали кожуру с них, вот, или тонкие-тонкие слои. Получались такие, ну, листочки, узкие обычно листочки, и склеивали один к одному. Вот. И поэтому получались такие свитки, и скручивали. Они были очень хрупкие. Вот на нем писали. На коже писали. До того писали на глиняных таких табличках писали. Вот. То есть речь идет о том, что эти носители информации были очень хрупкими. Они легко очень могли намокнуть, и пропадет все то, что написали. Вот. Они могли сгореть, они могли просто от времени истлеть. Несмотря на это, мы сегодня имеем Библию. В некоторых ситуациях просто чудесным образом Бог хранит текст Священного Писания. Итак, почему так происходит? Во-первых, Бог заботится о том, чтобы Его Слово было сохранено. Бог дал Слово не для того, чтобы оно пропало, исчезло. Поэтому сам Бог, как Он руководил процессом написания, вот точно так Он руководил и продолжает руководить процессом сохранности библейского текста. Посмотрите, книга Иеремии, 1 глава, 12 стих. «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Имидж такой здесь в еврейском языке, что вот Слово, и я непрестанно над Ним, я не упускаю его из вида ни на мгновение, оно все, это Слово под моим постоянным наблюдением. Это то, как Бог относится к Слову, которое Он дал. Оно не пропадает просто так. Есть еще один текст, 118 Псалом, 89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Помните, мы как-то говорили уже о том, что у компьютеров есть так называемый backup system, то есть где лежит вся эта информация. Ты на компьютере пользуешься, но вдруг что-то случилось с компьютером, ты можешь взять эту информацию из того склада, где она сложена. Так вот, здесь сказано о том, что навеки Слово Твое утверждено на небесах. Это Слово, которое появилось здесь из уст или из-под пера этих Божьих пророков, которые написали Библию. Это Слово рождено, и оно хранится там, все файлы там. Вся эта система бэкап, которая действительно, так скажем, сгенерировала это, и основное место хранения библейского текста или истины находится у Бога. То есть Бог это не доверяет кому-то, Бог дал нам копию, точную копию, но у Него оригинал там лежит. То есть Божье Слово – это выражение Его личности, это Его природа, которая выражена человеческим языком, для того, чтобы мы могли понять Его, чтобы мы могли соприкоснуться с Ним, могли увидеть Его. Вот почему Бог всегда выражает понятным языком. Если говорили на еврейском, Он говорил на еврейском языке. Если говорили на арамейском, Он говорил на арамейском. То есть он представляет людям себя так, чтобы они могли Его понять. Несколько примеров сохранности Божьего Слова из Священного Писания. Два примера я приведу. Первый пример того, как Слово сохранено на земле. Во времена царя Осии, это царь иудейский, царь, который был в Иерусалиме, это один из царей, который возвращал народ израильский к богопоклонению. Вы знаете, что у израильского народа был период, когда они слушались Бога, а потом отступали от Него. И несколько царей были, которые забывали все, забывали то, что нужно следовать за Богом, изучать Священное Писание и так далее. Вот. И Библию теряли. И вот здесь, во второй книге Паралипоменон, описана ситуация, когда нашли Библию. Послушайте, 34 глава. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. И начал Хелкия и сказал Шафану писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем. И подал Хелкия ту книгу Шафану. И также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». Дал царь повеление Хелкии Ахиакиму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану Пису, и Асаи, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся в Израиле и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слово Господне, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». Вы знаете, что когда Бог поставил царей в Израиле, то в обязанность каждого царя входило то, чтобы каждый переписывал свою копию. То есть у каждого царя должна была быть своя копия закона, переписанная, свежепереписанная. То есть это была обязанность, ответственность царей хранить Священное Писание. Но так как цари отступали от Бога, так как они не жили Священным Писанием, не жили Божьим законом, мы наблюдаем такие ситуации, когда Библия, казалось бы, потеряна была. Но оказывается, в правильное время, в правильном месте, правильные люди находят эту книгу, открывают ее для себя. Во-первых, смотри, что произошло. Они сказали: о, это исторический памятник наших предков. Давайте сейчас музей здесь построим. Или помните, как с медным змеем? Давайте поклоняться сейчас ему будем. Не так. Когда открыли, разодрали одежды свои, почему? Потому что увидели себя грешниками. Вот чем ценна Библия, вот почему Бог сохраняет ее. Есть еще один пример, когда Библия сохранена на небесах. Мы говорили о вот этих файлах, которые там на небесах, и если файлы здесь разрушаются, Бог их может восстановить. В книге Иеремии, 36 главе, со 2 стиха. «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле». Это Бог дает повеление Иеремии. «И об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня». 21 стих. «Царь послал Иегуде принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегуде вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время в 9 месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня, когда Иегуде прочитывал 3 или 4 столбца». Представьте себе вот этот свиток, в котором столбцами записан текст. Вот откручивают чуть-чуть, 3-4 столбца прочитали, и у него был, здесь написано, песцовый ножичек. То есть вот этот ножичек, которым песцы собирали эти свои свитки. Песцовый ножичек. И он отрезал эти 3-4 столбца и бросал на огонь в жаровне. Доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Интересная вещь. Дело в том, что в этом свитке Бог сказал через Иеремию очень конкретные слова, осуждающие действия и жизнь этого царя, и все устройство их системы. И сначала эту книгу показали приближенным царя, и потом, когда они сказали царю о том, что такая книга есть, царь потребовал немедленно эту книгу, и он сам лично ее уничтожил. И проследил, чтобы ничего не осталось. Столбец за столбцом прочитывал и сжигал. Но слушайте, что произошло дальше. 27 стих. «И было слово Господне к Иеремии, после того, как царь сжег свиток и слова, которые Ворух написал из уст Иеремии, и сказано ему: возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский». Речь идет о том, что Бог просто дает Иеремии опять тот же самый текст, опять те же самые слова, опять ту же самую ситуацию. Иеремия способен воспроизвести то же самое. Хотя это очень сложный процесс, как мы уже говорили, это не механическое воспроизведение. Это не просто, что Иеремия получил текст, и он этот текст передает. Это жизненный процесс, который Бог использовал для того, чтобы Иеремия мог выразить Божью волю. Тем не менее, Бог может его повторить. Бог может сделать это точно так же. И поэтому мы видим, что первая причина заключается в том, что Бог, сам Бог своей силой хранит это слово. Хранит слово на небесах. У него есть определенные методы. И мы видим несколько примеров, как это происходило. Когда мы встречаемся на страницах Нового Завета с Иисусом Христом, мы видим, что Иисус Христос был абсолютно уверен в том, что текст Библии, который был у него, он является правильным текстом. Заметьте, к этому времени уже прошло примерно 1500 лет, 1400 с лишним лет прошло. К тому времени, когда жил Иисус Христос, так скажем, из того времени, как была написана первая книга, до того времени, как жил Иисус Христос, примерно 1450 лет прошло. И в это время Иисус Христос, имея эту Библию, Ветхий Завет тогда у него был на руках, он абсолютно был уверен, что все то, что дошло до него, абсолютно все правильно. Послушайте, как он говорит. Матфея 5 глава 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Я объяснял когда, что такое иота. Это буква йод, самая маленькая буква в еврейском языке. Мы говорили о этих черточках, которые отличает одну букву от другой, и чуть-чуть другая буква, она немножко изменяет смысл слова и так далее. Так вот, Иисус Христос говорит о том, что до малейшей детали, все то, что было написано, все это правильно, все это сбудется, все это Божье Слово. Причем, вот смотрите, он не говорит о просто идее, которая есть на небесах, он говорит уже о том, что было выражено, потому что он говорит о буквах. Он говорит о букве йота, о черточках, которые отличают одну букву от другой. То есть он говорит о выраженном слове, уже слове, которое было представлено людям. В Евангелии Иоанна, в 10 главе 35 стих, Иисус Христос заканчивает очень конкретно свое слово, говорит, и не может нарушиться Писание. О чем он говорил? Он говорил о Ветхом Завете, который к тому времени был уже составлен. Иисус Христос был абсолютно уверен в его точности и верности. Итак, мы немножечко коснулись этого вопроса о сохранности текста Библии. Мы говорим о том, что Бог заботится о сохранности своего слова, и Он делает это чудесным образом, и Иисус Христос подтверждал это в своей жизни. Сейчас мы поговорим о надежности текста. Сначала будем говорить о тексте Ветхого Завета, потом о тексте Нового Завета. Дело в том, что до 1947 года, можете себе представить, буквально 60 лет тому назад, да? До 1947 года самые ранние манускрипты Ветхого Завета, то есть копии Ветхого Завета, были датированы X веком. То есть, вот смотрите, они были написаны когда? 1450 лет до рождения Иисуса Христа, да? Смотри, прошло 1450 лет, плюс еще 1000 лет. То есть 2500 лет отделяли манускрипты от оригинала. Понятно, да? И люди, которые были противниками или являются противниками Библии, они говорили, слушайте, ну как вы можете гарантировать, что это просто взяли те, кто, ну так скажем, установил христианство, они просто взяли, придумали и написали Ветхий Завет для того, чтобы он совпал с Новым Заветом. Ну, например, смотрите, откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаия, 53 главу. Посмотрите, 53 глава, давайте прочитаем несколько стихов отсюда, со 2 стиха. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». И так далее. Мы можем читать до конца эту главу. Заметьте, это было написано 700-750 лет до рождения Иисуса Христа. И заметьте, это как будто список с его жизни, с того, что он делает. Для того, чтобы написать с такой точностью, посмотрите, от уса суда он был взят, но рот его, кто изъяснит, его судили, его сковали. Дальше смотрите, но рот его, кто изъяснит, никто не мог изъяснить его рода. Помните, говорит, а не плотников ли он, сын? Его богочеловеческую природу до сих пор никто не понимает и не может понять. Заметьте, он был презрен, умолен, он был презираем, мы отвращали от него лицо. Смотрите, 9 стих, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Помните, Иисуса Христа попросил Иосиф Аримафейский, попросил разрешения снять его тело и похоронил в своем новом высеченном гробу, в котором никто еще не был. Заметьте, это произошло 750 лет тому назад, или больше, 800 лет. Практически, ко времени того, когда Христос был распят. Когда люди читают эти слова, они говорят, не может быть. Это тот, кто писал книгу пророка Исаия, должен был переписать события, которые произошли во время Иисуса Христа, во время Нового Завета. Не может быть такого совпадения. Даже люди, которые говорят о пророчестве, что они верят в пророчество, они думают, что пророчества должны быть такие какие-то общего только плана. И когда пророчества такие конкретные, они просто не допускают мысли, что это возможно. Итак, так продолжалось долго. Атеисты куражились, смеялись и говорили, да, что там ваша Библия, ее придумали, попы. Так продолжалось до 1947 года. В 1947 году возле Мертвого моря обнаружили пещеры. Два мальчишки-бедуина, местные пастухи, там, которые переезжают с места на место, баловались, куда-то залезли на такую скалу, на которую просто так не залазят. И увидели, что там есть такая большая пещера внутри. Они упустили туда камень, вот, и он упал, а что-то такое явно, что как что-то глиняное было, сделанное, что-то черепичное было. Вот, они полезли, достали там пару каких-то свитков старых, притащили домой. Дома родители их поругали немножко за это дело, но отец на всякий случай взял и понес в Иерусалим, показал там в университет этот свиток. Этот свиток немедленно отвезли в Лондон, потому что ничего подобного этому никогда близко даже не находили. Сразу же там прилетела целая куча специалистов, которые обнаружили самую большую библиотеку. Ну, о ней, конечно, много можно рассказывать интересного. Интересно вот что, что там нашли Библию, почти полную Библию в свитках, разные свитки, много-много книг. Они все были в этих в горшках глиняных, для того, чтобы вода их не намочила. Ставили это, специально библиотека была такая. Вот, в глиняных горшках стояли вот эти книги там, эти свитки все стояли. И там была полная Библия, кроме книги Есфирь. Все книги Библии там есть, в этой кумранской библиотеке. Там были много всяких разных их других книг, документы, их письма, которые они, договора коммерческие, которые они заключали, вот, тоже были в этих же пещерах. Но что интересно, когда достали книгу пророка Исаии, то обнаружили, что она практически слово в слово или почти слово в слово совпадает с мазорецким текстом, то есть с текстом 10-го столетия. Когда сделали датирование, атеисты пытались, усиленно пытались найти способ, чтобы датировать его, ну, немножко попозже, после рождения Иисуса Христа. Но как они ни крутили, все сошлись к одному, что эта библиотека была положена там, эти рукописи были написаны самое поздно, 150 лет до рождения Иисуса Христа. От 250 до 150 лет до рождения Иисуса Христа. То есть в 1947 году в Кумране получены были ясные подтверждения того, что Библия, такая, какая она есть, Ветхий Завет, он был до рождения Иисуса Христа. И то, что, заметьте, то, что в течение 10 веков мазареты, это были люди-книжники, которые занимались переписыванием текста. Они, в общем-то, возникли после Вавилонского пленения. Это те были, которые особо посвященные. Они, если кто сейчас возьмет еврейскую Библию для специалистов, которая издается, там на полях написано вот слово, и там стоит номер рядом с этим словом. Этот номер означает, какой раз это слово употребляется здесь, в Библии. И они постоянно сравнивают. Если здесь номер у тебя другой, значит, возвращайся сначала и переписывай все опять. Потому что где-то ты потерял одно слово. То есть речь идет о том, что вот эти мазареты, они сохранили Библию, сохранили Ветхий Завет абсолютно точно, что когда откопали кумранские раскопки или кумранские манускрипты, обнаружили поразительное совпадение. Поразительное совпадение. Итак, это то, что касается Ветхого Завета. Теперь немножечко посмотрим на надежность манускриптов Нового Завета. Новый Завет – это уже другое время, это уже, так скажем, с Ветхим Заветом немножко проще, потому что он уже был ясно Христом подтвержден, хотя бы. Вот. Новый Завет – другое время, но когда мы посмотрим на манускрипты Нового Завета, первое, что бросается в глаза – это феноменальная сохранность текста. Я вам приведу несколько цифр, о которых я уже говорил как-то раньше. Значит, на сегодняшний день существует более 5000 сохранившихся манускриптов Нового Завета. Что такое манускрипты? Это копии. У нас нет оригинала, у нас нет того, что написал Иоанн. Как мы уже говорили, потому что очень хрупкие были все эти папирусы, пергаменты, все то, на чем писали. Помните, Павел говорит, принеси книги, особенно кожаные, это особо дорогие были книги. На них, так скажем, дольше держался текст. Когда писали эти книги, их переписывали, их передавали из церкви в церковь. Вот на сегодняшний день у нас есть около 5000, у нас, я имею в виду, доступны человечеству сегодня, около 5000 различных списков, то есть копий, переписанных от руки. Это начиная от примерно, так сказать, самая ранняя копия, это Евангелие Иоанна, существует 124 год нашей эры. То есть это практически через 25 лет после смерти Иоанна была сделана эта копия. То есть совсем близко, очень близко. Самая ранняя копия. Существует примерно около 100 копий ранних веков, 2 по 4 век. Примерно 2300 копий с 5 по 8 век. И еще 2600 9 и 10 века. То есть достаточно большое количество. 10 век это своеобразная такая была линия разделения вот в этой науке, которая занимается текстами древними. В это же самое время, если мы сравним сохранность манускриптов Нового Завета с теми другими произведениями, которые писались в то же самое время, когда был написан Новый Завет. Известно, что произведения греческого поэта Гомера на сегодняшний день существуют всего в нескольких копиях, датированных 10 веком. От 5 до 10, я сейчас не помню точно, от 5 до 10 копий существует, и все они датированы 10 веком. То есть примерно 1000 лет разделяет оригинал и самую раннюю копию, которая существует. Интересная вещь, что в том, что Гомер когда-то существовал, это был реальный человек, он реальные вещи писал, никто не сомневается. Никто не пишет диссертации, которые бы опровергали существование Гомера. Но когда в Новый Завет в 5000 копий, причем гораздо более ранних, говорит о существовании Иисуса Христа, о подвиге Иисуса Христа, о жертве Иисуса Христа, здесь люди пытаются изобрести причину, почему они не хотят верить. То есть речь идет о том, что сохранность текста Нового Завета не имеет аналогов. Ни один религиозный или литературный какой-то текст или деловой текст ни в какое, даже в ближайшее сравнение с Новым Заветом не подходит. Кроме феноменальной сохранности текста, мы имеем очень ясное свидетельство о точности передачи текста. Я не знаю, вам приходилось, может быть, писать диктанты когда-нибудь? Ну, давно еще, наверное. Я не знаю, в Америке здесь пишут диктанты или нет. Вот. И когда учительница одно говорит, а вы пишете другое. Вот. Теперь представьте себе, когда тысячи разных людей переписывали. Я заметил по себе, вот когда цитируешь текст, который очень похож на другой текст. Очень часто переключаешься на другой текст и начинаешь. Начало вроде бы одинаковое, вот, и потом, например, очень похожие два текста. Начало первого псалма и 6, 7, 8 стихи первой главы Иисуса Навина. Помните, да, о книге закона, которая да не отходит от уст и так далее. Вот, и начинаешь цитировать одно, и переключая, не бодрствуешь, и переключаешься на другое. Вот так вот эти переписчики, у них была опасность, они были люди, они тоже спать хотели когда-то, тоже у них голова и зубы болели, и не было зубных врачей, не знаю, хорошо это было или плохо, но то же самое, они были люди, они были люди, у которых реальные проблемы были. Несмотря на это, на сегодняшний день специалисты-текстологи, которые занимаются изучением текстов, они собрали вот эти все 5000, они теперь точно могут сказать, опять-таки, вот это та сфера, о которой много можно говорить, но это будет слишком сложно. Я сегодня хотел только одну цитату вам прочитать, для того, чтобы у нас был ясно отвечен этот вопрос. Два специалиста, Уэскот и Хорт, это люди, которые занимались текстом Нового Завета всю свою жизнь, признанные специалисты всеми. Слушайте, что они говорят. Пропорция слов Нового Завета, о которых нет сомнений, очень большая. То есть они взяли вот эти 5000 экземпляров, и они сопоставили все вместе, и они обнаружили, что основная часть, подавляющее большинство текста, оно абсолютно бесспорно, абсолютно одинаковое везде. Не менее 87% всего текста идентично. В оставшихся 13% основное различие состоит в изменении порядка слов или разницы в орфографии, истинное значение которых легко понятно. Ну, например, где-то стоит Господь Иисус Христос, в другом месте стоит Иисус Христос Господь. То есть это не идентично, не абсолютно одинаковая копия, но смысл всем понятно, что тот же самый. Или там где-то пропущена буква какая-то, понятно, что это просто техническая ошибка, просто пропустил человек. Таким образом, проблема с определением действительности текста относится только к 1.5% слов Нового Завета. И даже из этой части подавляющее большинство составляет разночтение, не представляющее собой большой проблемы. Например, в каком-то месте написано «Господь», в другом «Господь Иисус Христос». То есть Иисус Христос добавленные, то есть их нет в каком-то экземпляре. Но от этого ничего не меняется. Господь и Господь Иисус Христос – это одна и та же личность. То есть мы понимаем, о чем идет речь. Можно смело сказать, смотрите, это специалисты, которые действительно изучили этот вопрос от и до, что 99,9% текста Нового Завета абсолютно точно сохранилось до нашего времени. Интересная вещь. Я узнал недавно о том, что на сегодняшний день, когда люди пытаются, сценаристы и режиссеры пытаются ставить Шекспира, спектакли на Шекспира, то они очень часто сталкиваются с проблемой того, что существует много разных вариантов, и им трудно определить, какой же вариант правильный. Так Шекспир, извините, он жил всего 400 лет тому назад. Это не так давно, не так много времени прошло. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день, говоря о точности, сохранности текста Нового Завета, мы имеем дело с еще одним чудом, еще одним уникальнейшим явлением, которое говорит о том, что Библия действительно книга, за которой стоит авторитетность самого Бога. И последний элемент, который тоже мы только легко коснемся, потому что очень много он в себе содержит, у нас нет возможности детально останавливаться. Это формирование канона Священного Писания. То есть, почему именно эти книги здесь? Почему другие не вошли? Известно, что другие писались еще книги. Вот, и, наверное, вы встречали где-то, и больше будете жить, больше будете читать, и всякие разные темы, знаете, поднимаются, особенно под Пасху, особенно под Рождество. По телевизору всегда показывают там всякие фильмы, например, «Search for Historical Jesus», значит, «Поиск исторического Иисуса». То есть то, что в Библии, это религиозное, а мы хотим поискать исторического. Вот. И вот они находят всякие там книги типа «Евангелия от Фомы» и так далее. Вот. И пытаются на основании их какой-то там образ Иисуса составить. Итак, что такое канон? Во-первых, слово «канон» в переводе на русский язык означает «мерило». Этим словом стали пользоваться для того, чтобы сказать о том, что есть канон Священного Писания. То есть определенная мерка, какие книги сюда входят. Определенная мерка. Это техническое слово, которое просто означает, что вот эти книги здесь, а остальные не здесь. Дальше. Очень важный принцип заключается в том, что канон – это мерило. Определен Богом, он не мог быть определен людьми. Почему? Потому что Бог автор Библии. И когда Бог написал, он написал столько, сколько написал. Он написал столько, сколько людям нужно. И он не написал больше, он не написал меньше. То есть канон установлен Богом, он не людьми устанавливается. Задача людей заключалась только в том, чтобы распознать этот канон. То есть увидеть его, узнать его, но не установить. То есть не церковь своей властью сделала книги каноническими, а церковь в смирении, или люди, которые жили в смирении, признала то, что Бог установил каноническим. Итак, церковь не делала книги каноническими, она только признала существующий факт. То есть авторитет принадлежит Богу, а не церкви. Почему это так важно? Потому что часто можно услышать от католиков и православных такую тему, что церковь дала миру Библию. Если бы не церковь, то и Библии бы не было. Поэтому будьте добры, сначала придите на поклон к церкви, имея в виду католическую церковь и Папу Римского, а потом тогда уже будете Библию читать. Следующее. Признание каноничности книг Библии проходило на объективной основе. То есть были объективные принципы, по которым решился вопрос каноничности каждой книги. Я вам сейчас скажу, что эти за принципы были. Во-первых, апостольское авторство. То есть люди, которые жили тогда, они были гораздо ближе к оригиналам и к тем, кто знал людей, которые знали людей, которые знали апостола, так скажем. То есть было гораздо легче проследить вот эту ниточку, откуда эта книга попала. Ага, она из Ефеса к нам пришла. Как она в Ефес попала? Ага, давайте мы спросим стариков в Ефесе, ага, кто ее туда привез и так далее. То есть была возможность проследить апостольское авторство. Опять-таки Новый Завет написан или апостолами, или же людьми, которые известны как пророки Нового Завета, то есть те, которые были очень близки к апостолам, как, например, Марк, он не был сам апостолом, но он очень близок был к апостолу Петру. Апостол Павел, он сам лично не ходил за Христом, но Христос открылся ему лично. Это уникальное явление. Помните, по дороге в Дамаск, и потом Христос еще являлся Павлу, потому что он особую миссию на него возложил. Кроме того, апостол Павел также он говорит, что я ходил в Иерусалим, и я представлял то Евангелие, которое я проповедую в Иерусалиме. То есть это взаимодействие с апостолами, с теми, которые были с Иисусом Христом лично. Второй важный принцип – это всеобщее принятие книги христианами первых веков. То есть собрались люди из разных мест на этот собор вселенский. Собрались люди, и они говорят, давайте покажем, какие книги признаны у всех. Помните, мы говорили в прошлый раз о том, что Дух Святой, который живет в человеке, он делает человека способным распознать Божье Слово. И таким образом произошел естественный отсев всей той литературы, которая не была Боговдохновенна. И когда собрали вот эту общую составляющую, получилось 27 книг. Вот эти 27 книг Нового Завета, которые у нас есть сегодня. Следующий пункт, очень важный, это гармоничная согласованность содержания книги с остальной частью Библии. Вот эти три основных критерия, по которым определяли тогда, входит книга в Новый Завет или не входит книга. Несколько таких элементов, которые полезно будет знать, может быть. Значит, без всяких сомнений, каноническими были признаны почти все книги Нового Завета. То есть, практически речи не было, спор не было об этом. Было сомнение или была неуверенность о нескольких только книгах. Я вам перечислю, какие это книги. Послание Иакова, послание Иуды, 2 Петра и 2 и 3 Иоанна. Вот эти пять посланий, о которых велись дискуссии вот на этом соборе. Все остальные 22 книги были приняты однозначно, и не было никаких вопросов. Ну, в результате дискуссии эти книги все-таки они пришли к выводу, что да, они действительно боговдохновенны. Вот. Книги, которые имели распространение, но не вошли в канон, то есть которые читали в некоторых церквях, но не во всех, и они не вошли в канон. Это «Деяния апостола Павла» была такая книга. «Пастырь» была такая книга. Может быть, где-то вы встретите, если когда-то будете читать литературу. «Апокалипсис Петра» и «Евангелие к евреям». Четыре таких книги, которые были распространены, но не прошли теста каноничности на этом соборе. Книги, которые однозначно были отвергнуты как еретические. То есть, они где-то всплыли, но они не были даже распространены в церквах. Вот, и сегодня их поднимают некоторые специалисты либеральные и говорят о них. Это Евангелие Петра, Евангелие Фомы, Деяния Андрея и Деяния Иоанна. То есть люди, которые писали и давали названия для того, чтобы по аналогии с теми книгами, которые существовали, хотели каким-то образом представить свою программу и влить ее в церковную жизнь. Но Бог посредством Духа Святого, Он просто отсеял и все поставил на свои места. Это был процесс каноничности Священного Писания, процесс определения именно этих текстов, этих книг, которым руководил Дух Святой, и он использовал вот эти критерии, о которых мы сейчас упоминали. Еще пару буквально маленьких таких заметок, которые важны для того, чтобы посмотреть на дополнительные свидетельства каноничности. Вы знаете, когда собрали вот эти 27 книг, эти 27 книг вместе с 39 книгами Ветхого Завета выстояли самые сложные времена в истории. Были цари, как, например, Диоклетиан в 303 году нашей эры. В 303 году Диоклетиан издал указ, специальный указ найти и уничтожить каждую Библию. Но Библия выжила. В средние века, если вы знаете, католическая церковь запрещала людям читать Библию. Долгое-долгое время люди не знали Библии или не имели доступа к Библии. Но Библия выжила. В конце 18 столетия жил такой человек, которого звали Вольтер, он во Франции жил. Он сказал следующее, когда вот эта эпоха просвещения началась, когда индустриализация уже на горизонте была, когда они видели, что наука решает все, отвечает на все вопросы, и он сказал: ребята, через 100 лет Библию забудут вообще, что она существовала когда-то. Что интересно, что через 50 лет после его смерти библейское общество во Франции купило дом Вольтера и открыло там свой магазин distribution, Bible distribution. Говорят, что у Бога тоже есть чувство юмора. Или сарказма, может быть, в этом случае. Кстати, сейчас, если скажешь Вольтер, большинство людей, наверное, не знает, что был такой вообще человек. Вот, и тем более никогда не видели его книжек, которые он писал. Но Библию, против которой он восставал, сегодня продолжают читать. Я посмотрел данные, в 90-м году Библия была издана тиражом 600 миллионов экземпляров в один год. На разных языках, в разные, так скажем, части Библии, Новый Завет или полная Библия. 600 миллионов экземпляров за один год. То есть речь идет о том, что эта книга, которая действительно является уникальнейшим явлением Божьего откровения. По сути дела, вы знаете, это единственное, что присутствует на земле в ощутимой, в осязаемой форме с неба. Дух Святой присутствует, да, Дух Святой реален, но Дух Святой мы не можем видеть. Библия – это то, что мы можем видеть, это то, что мы можем изучать, это то, что мы можем складывать и изучать ее с одной стороны, с другой стороны и так далее. Это то, что на сегодняшний день является основанием нашей веры. Кроме того, мы будем говорить об этом в последней нашей части, о том, что вот эти 27 книг имели колоссальный моральный эффект на человечество. Действительно, их гармоничная слаженность, их ясное представление того, что сделал Иисус Христос на земле, они изменили мир. И они продолжают изменять сердца людей. И мы сегодня являемся с вами свидетелями этого. Мы видим, как Библия, как Бог, как Священное Писание изменяет сердца людей. Ничто не способно изменить, как Божье Слово. Вот почему мы уделяем этому время здесь, в нашей церкви. 118-й Псалом, хотелось закончить, 105-й стих, замечательный стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!